Константин Маркович, выставка Рильке и России вас огорчила. Что ее организаторы, на ваш взгляд, сделали неверно?
Да, именно так. И я начну с того, что сейчас, именно в эти февральские дни, завершается третий этап проекта под названием «Рильке и Россия». Над этим проектом в течение 3 лет работали 3 крупных культурных центра в 3 странах. Немецкий литературный архив в городе Марбах на юге Германии, Швейцарская национальная библиотека в Берне и, наконец, Государственный литературный музей в Москве. Результат их деятельности – передвижная выставка, открытие которой состоялось в Марбахе 3 мая минувшего года. Оттуда выставка переместилась в Швейцарию, в Берн и Цюрих. И вот, наконец, доехала до Москвы. К выставкам в Марбахе и Берне было приурочено издание каталога, который появился на днях накануне московской выставки и в русском переводе. Кроме того, каждая выставка сопровождалась научной конференцией, посвященной Рильке, его творчеству, его эпохе. Последняя конференция прошла 7 и 8 февраля в РГГУ в Российском государственном гуманитарном университете. Только что. Почему возник такой масштабный проект? И что стоит за этим названием «Рильке и Россия»? Хорошо известно, что Райнер Мария Рильке, величайший немецкий лирик XX века, дважды приезжал в Россию со своей приятельницей, немецкой писательницей Луандре Саламе, в 1899 и 1900 годах. Они ездили по стране, были на Украине, совершили путешествие по Волге. Дважды встречались со Львом Толстым в Москве и Ясной Поляне. Посетили крестьянского поэта Спиридона Дрожжиного в его родной деревне Низовка, Тверской губернии. Рильке познакомился и затем переписывался с деятелями русской культуры – Леонидом Пастернаком, Александром Бенуа, Сергеем Дягилевым. Вернувшись в Германию, переводил русских авторов, пытался устроить выставки русского искусства в Берлине и Вене, изучил русский язык. Причем настолько, что начал писать русские стихи и собирался даже переселиться в Россию. А в 1926 году, это был последний год его жизни, Рильке вступил в переписку с Борисом Пастернаком и Мариной Цветаевой. Выставка и каталог были призваны овеществить, так сказать, этот уникальный историко-культурный эпизод, превратить его, представить его в виде экспонатов, иллюстрирующих русскую главу биографии Рильке. Материалы были собраны воедино из музеев и архивохранилищ 3 стран-участниц и выставлены на обозрение, причем исключительно в оригиналах. Я сразу же хочу отметить, что на этой выставке представлены экспонаты, долгое время находившиеся под спудом у наследников Рильке или Луандре Саламе. Недоступные ранее для исследователей Рильке, в том числе и для меня, эти экспонаты обладали и обладают особой ценностью. С этой точки зрения и выставка, и каталог оказались для меня лично, повторяю, давно и много занимавшегося этой темой, в высшей степени интересными и полезными. Когда выставка еще только готовилась, меня постоянно тревожил вопрос, который сводится к 2 словам. Образ России. Каким будет представленный на выставке и, соответственно, в каталоге образ нашей страны? Этот вопрос я неоднократно задавал и себе, и руководителям проекта. Почему? Дело в том, что та страна, какую открыл для себя и воспел германский поэт, имела к реальной России рубежа XIX и XX веков весьма отдаленное отношение. Россия Рильке – это фантастическое видение, это поэтическая мечта и плод воображения. Что это за страна? Это глубоко религиозная страна, страна духа, обладающая мистической глубиной, страна церковная, страна монастырская, страна икона. Страна, населенная наивным и детским народом, пастухами и землепашцами, как писал Рильке, живущими заодно с природой и Богом. Страна патриархальная, темная, которой не коснулся или почти не коснулся дух европейского просвещения. Но именно темнота, то есть невежество и малограмотность основной массы русских людей того времени, особенно привлекали Рильке. И не случайный эпитет «темный» – основной признак русского бога в стихотворном сборнике «Часослов», навеянном России и обращенном к России. Более того, Рильке привлекала и даже восхищала русская нищета. В одном из писем в Россию, отвечая своей корреспондентке, не раз предостерегавшей поэта от чрезмерного увлечения русской деревней, Рильке пишет: «Убежденно, я бы сказал, от себя несколько цинично. Я не боюсь, что русский народ может умереть от голода, ведь Бог сам его кормит вечной своей любовью. Именно эту нищую отсталую крестьянскую Россию Рильке провозгласил богоизбранной страной и предсказал ей великую мессианскую роль в истории человечества. «Избранная страна», – писал он в одном из писем, на которой покоится тяжелая рука Господа-воятеля. Этот взгляд на Россию, его иногда называют славянофильским, не слишком оригинален. Его разделяли многие западноевропейские деятели культуры, убежденные вслед за Ницше в том, что Бог на Западе умер, и найти его можно только в России или, скажем, Индии, в древних цивилизациях. Также рассуждали и некоторые русские поэты и философы. Дескать, именно патриархальная, неграмотная и погрязшая в нищете страна есть подлинная Россия. Ее невозможно постичь умом, а только мистически, погрузившись в ее иррациональную бездонную глубину. Не буду цитировать сейчас известные строки Тютчева. Также мыслил, кстати, и замечательный наш философ Семен Франк, утверждавший, что связь Рильке с Россией, я цитирую, «исполнена глубочайшего мистического смысла». Так смотрели и до сих пор смотрят на Россию многие люди на Западе, страдающие болезнью, которую я назвал бы наивной русофилией. Готовя серьезный международный проект, посвященный России, следовало, по моему убеждению, обратить внимание именно на этот аспект. Следовало решительно отъединить эстетический момент от исторического. Следовало сказать, что Россия, так уж сложилась на протяжении веков, страна расколотая на разные социальные, этнические и культурные группы. Что на заре 20 века, когда Рильке приезжал в нашу страну, была и другая Россия, развитая в промышленном интеллектуальном отношении, в которой сформировалась своя интеллигенция и своя высокая культура. То есть именно та Россия, которую Рильке упорно не хотел замечать, отвергал, упрекал в подражательности Западу. Все это можно и нужно было донести до сознания посетителей выставки. Каким образом? Разными путями. Оформлением, тактичными экскурсами в историческое прошлое, комментарием к отдельным экспонатам. Может быть, кратким сопроводительным текстом, который предполагалось выпустить к открытию выставки отдельной брошюрой. Можно было найти разные возможности. Но ничего этого, к сожалению, сделано не было. Посетитель, вступая в выставочные залы, попадает в полутемное помещение, где установлены витрины и стенды. Со стен на него смотрят купола и маковки православных церквей. И русские березы, стволы которых украшены строками Рильке. На стенах мелькают кадры старой фотохроники, запечатлевшие крестный ход на Пасху, священнослужителей и верующих с иконами и хоругвями. Звучит литургическая музыка. Посетитель слушает рассказ экскурсовода, переходит от одной витрины к другой, пытается прочитать подписи под экспонатами, что не всегда удается, набор выполнен очень мелким шрифтом. Другими словами, выставка воссоздает атмосферу той самой темной России, которой упивался молодой Рильке. При этом устроители ни словом не обмолвились о том, что это всего лишь одна славянофильская ипостась многоликой русской страны. Я думаю о современных немцах и швейцарцах. Они знают, часто понаслышке, правда, о другой, нынешней России, с ее проблемами и бедами, взлетами и падениями, особенно в последние 25 лет. Многие люди на Западе хотят понять, как относиться к России, хотят почувствовать ее образ. Далеко не все, и даже в нашей стране, конечно, понимают, что этот образ противоречив, изменчив, подвижен. Устроители выставки избрали не лучший путь. Они пошли вслед за Рильке и попытались воспроизвести тот образ России, коим вдохновлялся сам поэт. То есть образ патриархально-православной страны, противоположный Западу. Эта поэтизация архаического прошлого, да еще с привкусом китча, березки, к примеру, наверняка покоробит многих российских, да и западноевропейских посетителей. В проекте проявилась та самая русофилия, которая при определенных условиях, особенно при нынешней глобальной ситуации, может завести в тупик и даже оказаться опасной. Выставка получилась вполне созвучной пафосу нынешней российской пропаганды. мол, все, что идет из нашей самобытной страны, все, что происходит в этой православной стране, это замечательно. В этом есть высший смысл и некая святость. Вот, посмотрите, как бы говорит эта выставка. Великий Рильке, он так любил Россию, он видел в ней свою родину. Он отвернулся от Запада. Мне в этом месте так и хочется добавить литворного Запада, и Рильке наверняка согласился бы с таким определением. Да, как можно не любить такую страну, как Россия? То есть, спустя 100 с лишним лет Рильке оказывается единомышленником и чуть ли не союзником нынешних российских патриотов. Это я рассказал про идейную сторону проекта. Но есть еще и другая, профессиональная сторона дела, связанная почти с любой выставкой. Любые экспонаты, документы, письма, фотографии, дневники, рисунки, личные вещи – все это надо определенным образом представить публике. Ведь далеко не все знают о Рильке и его поездках в Россию. Каждый экспонат надо описать, надо его грамотно подать, надо объяснить его происхождение. Я изучал эти экспонаты в течение ряда лет. Изучал, в частности, ту часть архива Рильке, которая хранится сейчас в Институте русской литературы в Петербурге, в Пушкинском доме. А как она там оказалась? Это один из вопросов, который наверняка возникает у посетителей выставки. Каким образом материалы, которые должны бы находиться у наследников Рильке, в Веймаре или в каком-либо хранилище Германии, государственном или частном, оказались на берегах Невы? Надписи и пояснения в каталоге сообщают, что в 1946 году в Веймаре, это была советская оккупационная зона, к вдове и дочери Рильке явился некто капитан Озеревский, представитель советской военной администрации, и попросил выдать ему материалы, связанные с Россией, потому что, как он объяснил, они нужны для выставки, которая готовится то ли в Берлине, то ли в Москве. Именно в таком виде эта история и преподносится нынче, в 2018 году, и в Германии, и в Швейцарии, и сейчас в Москве. В действительности дело обстояло иначе. Никакой выставки, где нашлось бы место для материалов, повествующих о поездках в Россию, не было и в помине. Какая там выставка в первый послевоенный год? Это была одна из акций по перемещению немецких культурных ценностей в СССР. О подробностях этой операции мне рассказывал много лет назад Александр Львович Дымшиц, занимавший после войны должность начальника одного из отделений в управлении пропаганды СВАК, СВАК, то есть Советской военной администрации в Германии. Именно ему, Дымшицу, человеку весьма образованному, принадлежала инициатива изъятия части Рильковского архива в Веймаре. И нелепо, мне кажется, и как-то досадно, что нынешние немцы, видимо, из соображений политкорректности, пытаются скрыть этот факт, ухватившись за какую-то выставку, выдуманную капитаном Озеревским. Выдуманную, конечно, для того, чтобы скрыть истинный характер события, то есть конфискацию. Получив от Озеревского материалы, Дымшиц переправил их в Ленинград, в Пушкинский дом. Там они находятся и поныне. То, что я сказал, лишь один из мифов о Рильке и вокруг Рильке, распространению коих отдали, к сожалению, дань устроители проекта. Вместо того, чтобы заняться тем, чем следует на самом деле заняться – демифологизацией. Чего стоит, например, история с русской секретаршей Рильке, которая помогала ему в последний год его жизни. Ее звали Евгения Александровна Черносвитова. Она всюду и всегда в западных исследованиях фигурирует как Женя. Это Женя, по одной из версий, надуманных версий, которые тиражируют авторы проекта, была якобы последней страстью Рильке. У нее хранились, будто бы хранились, неизвестные произведения поэта, написанные по-русски, а после ее смерти все это попало якобы в руки местной русской общины, было распродано или просто погибло. Полная чушь. Далее, из области мифологии опять-таки, мы узнаем, например, что путешествие по России Рильке приобрел заграничное издание романа Чернышевского «Что делать?». Очень хочется знать, где именно и у кого мог Рильке приобрести это издание, строжайше запрещенное тогда в Российской империи. Мы узнаем, что, посетив Петербург, Рильке и его спутница посетили типографию некоего Винклера и оставили там свои визитные карточки. действительности такого типографа и такой типографии в Петербурге в 900 году не было. Мы узнаем, что Рильке много переводили в России, а всего чаще его раннее произведение «Песня любви и смерти» корнета Кристофа Рильке. Ничего подобного. В России чаще всего переводили знаменитую «Пантеру». Мы узнаем, что женой Горького была Мария Андреева, в действительности Екатерина Павловна Пешкова. Это знает у нас, по-моему, каждый школьник. Во всяком случае, каждый студент. Этот перечень разного рода придумок и несоответствий я могу продолжать долго. Не говорю уже о неверных датировках, неимоверной путанице со старым и новым стилем. Не говорю и об элементарной небрежности. Философ Василий Розанов назван в каталоге Владимиром Розановым. Московский Малый театр находился якобы в Петербурге. Лев Толстой был отлучен от церкви за роман «Воскресенье». Ну и так далее. Меня особенно удручил русский каталог, который я увидел лишь несколько дней тому назад. Это перевод немецкого издания на русский. Но что это за перевод? Корявые, неудобоваримые фразы, производящие порой комическое впечатление. Листая этот каталог, чувствуешь себя просто неловко. Или речь идет как-никак о Рильке, виртуозном мастере немецкого слова. Что сказать в заключение? Да, был задуман и осуществлен масштабный германо-швейцарско-российский проект, призванный служить благородной цели – рассказать о любви великого поэта к России. Проект, который имел изначально и явную политическую подоплеку. Он должен был способствовать, с учетом нынешней ситуации, наведению мостов между Россией и германоязычным миром, содействовать нашему, так сказать, сближению и примирению. Но так мосты не наводят. Наводить мосты следует профессионально, со знанием и пониманием дела. Плохо построенный мост рушится, и тогда связь между двумя берегами оказывается вообще невозможной. Вот, Дмитрий Борисович, таковы мои претензии к этой выставке.
Константин Маркович, а кто допустил все эти ужасающие комичные ошибки, о которых вы говорите?
Их допустил коллектив, который отвечал и отвечает, поскольку выставка еще продолжается, она продлится до конца марта в Литературном музее в Москве, и с немецкой, и с российской стороны. С немецкой всю германоязычную часть возглавлял доктор Томас Шмидт. Он художественный руководитель и научный руководитель проекта. Он и автор статьи, открывающей каталог, и автор всех текстов, сопровождающих выставку. Российская сторона, которой было поручено переводить его немецкие тексты на русский язык, виновата в меньшей степени, потому что жесткие условия договоров между странами, между Германией и Россией, между Германией и теми спонсорами, которые за этой выставкой стояли, они предусматривали почти адекватный перевод на русский язык. Немецкий текст написан, на мой взгляд, не самым простым и изящным немецким слогом. Тем не менее, можно было, конечно, особенно сотрудникам Литературного музея, постараться и найти переводчиков, которые выполнили бы эту работу достойно, но этого, к сожалению, не произошло. Список моих претензий, на самом деле, и не только стилистических, но фактических прежде всего. Когда я получил немецкий каталог, я составил такой список. Он занимает у меня 8 страниц. И число таких вот нестыковок, несоответствий где-то приближается к цифре 100. На относительно небольшой объем текста, ну, это может быть 50-60 страниц текста, число мест, требующих исправлений, я насчитал около 100. То, что я привел в нашей беседе с вами сегодня, это только выдержки и даже, может быть, не самые яркие примеры, не перлы, а такие, скорее, типичные случаи.
Но это, к сожалению, не исключение, а тенденция. Я вспоминаю выставку, которая прошла 2 года назад в Русском музее. Она называлась «Василий Кандинский. Россия». И Кандинский был представлен точно таким же русским православным патриотом, как какой-нибудь Илья Глазунов. Хотя, конечно, его работы совершенно противоречат такой интерпретации. Я думаю, таких случаев сейчас очень и очень много.
Ну, история с Кандинским, я кое-что об этом слышал, меня не так даже удивляет, потому что я, может быть, как петербургский житель, хорошо представляю себе, что и как гражданин этого города, читающий то, что появляется в печати у нас, и особенно последнее время по поводу русского музея и всякие скандалы, я имею в виду, говоря это, меня это меньше удивляет. А вот литературный музей, который возглавляет последние годы Дмитрий Петрович Бак, бесспорно знающий и очень интеллигентный человек, и мой коллега, он все-таки, казалось бы, мне не должен был допустить такого уровня и на каком-то этапе вмешаться, чего он, к сожалению, по каким-то причинам не сделал.
Вы выступили с этими соображениями на конференции, которая прошла сейчас в Москве. Это был заключительный доклад. Как восприняли ваши слова участники конференции? Как откликнулись на вашу критику этой выставки?
Да, вы знаете, примерно то, что я говорил вам сейчас, и даже гораздо больше, потому что доклад мой длился более 50 минут, он был на немецком языке, он был выслушан с вниманием, и к некоторому моему удивлению, большая часть присутствующих меня горячо поддержала. Правда, это была все-таки такая университетская немецкая публика. То есть люди просвещенные, люди понимающие, и что такое Рильке, и имеющие представление о теме Рильке и России, и более-менее понимающие, как нужно создавать такого рода выставки. Но, тем не менее, большинство профессоров, достаточно назвать профессора Кемпера, давно работающего, ну, несколько лет уже работающего в гуманитарном университете в Москве и возглавляющего там русско-немецкий центр, или госпожу Шоре из Фрайбурга, которая создала там Цветаевский центр по русской культуре. Люди достаточно заметные и известные. И еще ряд гостей из Германии и Швейцарии, они тоже высказывали после моего доклада, во время дискуссии, обмениваясь впечатлениями, они высказывали свое удивление и свое возмущение, если угодно, по поводу того, что появилась такая выставка. Немцы ведь, в отличие от нас с вами, они переживают, когда страдает качество. Немецкое качество должно быть безупречным. Но в случае с данной выставкой это вряд ли получилось.
Да, но самое огорчительное, наверное, это все-таки кич, потому что представить стихи Рильке, написанные на стволах берез, от этого
это
просто волосы
так
дыбом встают.
Это, Дмитрий Борисович, это именно так. Будете в течение ближайшего месяца в Москве, можете убедиться в этом собственными глазами.